Я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас минус 5 градусов, светит солнце, днем облачно и плюс 4, а вечером потепление принесет с собой первый весенний дождь. В Санкт-Петербурге минус 1, пасмурно, днем и вечером около плюс 3 градусов и также возможны осадки. В этом часе утренней программы «Время свободы». 1 апреля в России начинается весенний призыв в армию. Расходование средств на подготовку к Олимпиаде поручат курировать олигархам. Сегодня в Сочи состоится заседание президентского совета по спорту. Культура. На экраны выходит фильм Гарика Сукачева «Дом солнца». И вернемся к центральной теме нашей сегодняшней программы. Как вы относитесь к изменению часовых поясов в России? Продолжаем принимать сообщения с ответом на этот вопрос. И через полчаса снова ждем ваших звонков в прямом эфире. Весенний призыв в армию, который начнется в России 1 апреля, на следующей неделе, ожидается рост числа нарушений федерального закона о воинской обязанности и военной службе. Таков неутешительный прогноз представителей сообщества правозащитных организаций «Общество и армия». Ухудшение демографической ситуации и здоровья призывников не позволит военкоматам выполнить план по призыву, который, как предполагают эксперты, вновь будет существенно завышен. В такой ситуации нарушение закона неизбежно, говорят правозащитники. Тему продолжит корреспондент радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
Весенний призыв этого года мало чем будет отличаться от прошедшего осенью 2009-го. Обе компании имеют одну характерную особенность – значительный рост числа призывников. Уже сейчас, до начала очередного призыва, правозащитники стали получать жалобы из разных регионов на незаконные действия со стороны сотрудников военкоматов. Рассказывает председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова.
В Москве и в области, да и по всей России, так как у меня работает горячая линия на всю Россию, уже были приведены медицинские мероприятия, которые должны были проходиться в рамках по призыву, то есть 1 апреля. Там есть некоторое количество людей, которым это можно делать, но большому количеству, как это было проведено, этого сделать нельзя. В законе написано совсем за другое. И в конце концов, после приказа президента о начале призыва. В Тверском военкомате отмечен случай, когда уже выдавались 2 марта повестки на отправку войска на апрель. Мы попросили прокурорскую проверку, что там происходило. Сейчас прокуратура Московской военные проверяет. Нарушения начинаются еще по приписке. Как раз сейчас они только должны закончиться, переписные мероприятия. По-прежнему водят через школу, как мы называем, стадом, без медицинских документов, без законных представителей, то есть родителей. Формально проходят приписные мероприятия, и вот с этого момента начинается вот этот безумный план, который потом переходит в призыв. Все приписники, которых сейчас прогоняют через военкомат и уже прогнали, они практически все получили степень годности годен.
То, что число граждан, призываемых в ряды вооруженных сил, с каждым годом будет расти, подтверждает и директор экспертной группы «Гражданин армии права» Сергей Кривенко. По его мнению, одна из причин завышенного плана – отказ Генерального штаба России от реализации федеральной программы о переходе на контрактную службу.
Было заявлено о провале федеральной целевой программы, о прекращении перехода на контракт, и это уже заявлено на самом высоком уровне. Демографическая ситуация сейчас достигает 18-летнего возраста. В этом году половина от 2001 года, если в 2001 году, 2000 где-то был 1 200 000, достигало 18 лет, сейчас порядка 800 тысяч оканчивают 11 класс, а через год будет и того меньше. Кроме того, ухудшается здоровье подрастающего поколения, что резко снижает категорию годности к военной службе.
Военкомовские работники перед предстоящим весенним призывом выражают опасения, смогут ли они справиться с обязанностями по обеспечению компании. У членов расширенной призывной комиссии Москвы, которая состоялась в четверг, есть варианты решения проблемы. По словам председателя межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяны Кузнецовой, впервые на комиссии откровенно говорили о том, что план по призыву в этом году военкоматы должны выполнять при активном содействии сотрудников милиции.
В прошлом году боролись, как мы называли это, призыв одним днем. Я думаю, что в этот призыв это будет больше, потому что стараются не выпустить молодого человека из военкомата, чтобы он не осуществил свое право на обжалование неправомерного решения. А когда молодой человек попадает в военкомат вот так, как это происходит, с помощью наряда, с помощью облавы, в тот же день они, как правило, отправляются в часть.
В том, что число нарушений в ходе избирательных кампаний растет, виноваты и сами граждане. Большинство призывников просто не знает своих конституционных прав, считает председатель региональной правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Элла Полякова.
Постановка на воинский учет – антиконституционная процедура, но она пока есть. Надо жестко контролировать эту процедуру, взять на себя ответственность, учителям предупредить, не сметь срывать с уроков моего сына и понимать, что в этих помещениях призывных пунктов врачи незаконно находятся, нет такого, они не имеют права работать в поликлиниках, это тоже нарушение. Ответственности у врачей нет, и они действительно должны работать по документам. Каждый гражданин должен вообще любить Конституцию и знать, что вообще-то есть право на убеждение не служить такой армии. Мы-то патриоты, нам, оказывается, нужна нормальная армия, солдатским матерям и гражданскому обществу, а вооруженным силам, должностным лицам и военкоматам она просто не нужна. Вот этот бардак им нужен. Поэтому нам надо преодолевать вот этот правовой нигилизм граждан и как можно шире говорить о их правах.
В свою очередь, сообщество правозащитных организаций, общество и армия ведет мониторинг каждого призыва в вооруженные силы. Данные исследований публикуются на сайте сообщества и направляются властям. Небольшой прогресс в диалоге с высшими военными чиновниками есть, говорит директор экспертной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
Мониторинг в этом году проходил при поддержке Совета Панфиловского, Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека, и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Это не просто слова поддержки, а эти структуры обеспечивают нам в том числе поле для экспертных действий. То есть через них мы свои рекомендации, мнение о том, как избавиться от этих нарушений, что надо сделать, передаем во властные структуры, получаем, действительно реагируем эти ответы. То, что это происходит, какая-то реакция власти существует, значит, показывают действия главной военной прокуратуры. За последние годы главная военная прокуратура, в том числе, я надеюсь, в результате наших действий довольно пристально стала наблюдать за проведением призыва. Говорю не понаслышке, потому что периодически проводятся мероприятия. Довольно жесткая критика на высшем уровне идет к военкоматам, проводящим призыв.
Накануне юбилея Победы правозащитное общество «Мемориал» призывает амнистировать военнослужащих, осужденных за самовольное оставление воинских частей. Об этом заявила член Совета «Мемориала» Татьяна Бахмина.
В основном бегут от невыносимых условий, от издевательств, от унижений. Военная юстиция сразу принимает обвинительный уклон, не желая разбираться, что и почему. Это является еще и почвой для злоупотреблений. Под это дело можно списать и расправу с кем-то, исчезновение. Записали в самовольно оставшую часть, а он, может быть, где-то уже и закопанный лежит.
Эту идею мемориала уже поддержали правозащитники во многих регионах России. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что обо всех проблемах, связанных с призывом, об этой теме вы можете прочитать на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, но не только статьи и материалы, а также в блогах. Один из блогеров «Свободы» — это глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Читайте ее блог на нашем сайте. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии неизвестные обстреляли из автоматического оружия дом главы администрации Назрановского района Багаудина Муцольгова. Никто не пострадал. В Подмосковье избит глава города Шатура, член КПРФ Валерий Ларионов. Конгресс США окончательно одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения в США. Российские правозащитники предлагают включить в постановление об амнистии к 65-летию Победы заключенных военнослужащих, которые осуждены за дезертирство. Все 16 стран зоны евро выразили поддержку плану спасения экономики Греции, который был предложен Франции и Германии. Российский бизнесмен Александр Лебедев завершил сделку по покупке британской газеты «Индепендент» и ее воскресного выпуска. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 65 копеек, евро 39 рублей 53 копейки. Сегодня в 11:00 утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Сохранится ли тандем? Почему у спикеров палат Российского Федерального Собрания разные представления о том, кого следует поддерживать на следующих президентских выборах? Виталий Портников беседует с политологом Андреем Рябовым. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Как я обещал, снова со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Доброе утро еще раз, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Давайте поговорим подробнее о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. В частности, одна из них посвящена необходимости снижения в России тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Эту идею озвучил Дмитрий Казак, вице-премьер. Он провел совещание с губернаторами и их заместителями, касающиеся этой темы, и пришел к выводу, что ситуация с завышением тарифов начала исправляться. Надо сказать, что лозунги с требованием понизить тарифы на ЖКХ присутствуют практически на всех акциях протеста, которые все чаще проходят в российских регионах.
Да, об этом сегодня пишут сразу несколько изданий. Российская газета, Московский комсомолец, Комсомольская правда и газета «Ведомости». Отмечу, что это совещание было селекторное. И газета «Ведомости» пишет о том, что, по словам Казака, в росте фактических платежей виноваты муниципалитеты, которые установили высокие нормативы на потребление тепла и воды. А ведь платежи не должны вырасти более чем на 25% по сравнению с прошлым годом, отметил он. Именно такой уровень был определен после анализа платежей за услуги ЖКХ по всей стране. И тем не менее, предельный уровень был превышен. Из 15 тысяч муниципальных образований превысили этот уровень 1200. Российская газета сообщает, что Казака возмутил тот факт, что тарифы поднимают под инвестиционные программы, которые в итоге вообще не выполняются. И для того, чтобы деньги не уходили, так сказать, направо и налево, необходимо обеспечить контроль на уровне субъектов, считает вице-премьер. И уже в ближайшее время в Госдуму поступят поправки в жилищный кодекс по разграничению полномочий. Между тем, отмечает московский комсомолец, некоторые регионы просто не посчитали нужным отреагировать на призывы федеральные. Отсутствует информация или не приняты меры на территории 17 субъектов. Руководителям таких тихих регионов Казак посоветовал немедленно выйти с ним на связь. Теперь обратимся к новой газете. Мое внимание привлекла публикация под заголовком «Миллиардеры, бандиты, лоббисты и спортсмены». И речь в ней идет о том, что «Единая и справедливая Россия» продолжили борьбу друг с другом. В среду, пишет газета, Андрей Исаев, первый заместитель секретаря президиума Генсовета «Единой России», возмутился маркировкой питьевой воды на столе, за которым сидел Сергей Миронов, и на этом основании обвинил «Справедливую Россию» в отсутствии социальной ориентации. Тема Совета Федерации регулярно всплывает в борьбе двух «России», ведь «Единая» имеет в нем абсолютное большинство, а «Справедливая» – пост спикера, отмечает газета. Имитационный орган, политическое кладбище для желающих сохранить машину с мигалкой, клуб «Миллиардер», которым нужно пафосные строчки в визитке. Подобные нелицеприятные оценки роли Совета Федерации слышны с разных сторон. Так нужна ли России такая верхняя палата? Задается вопросом «Новая газета». И газета приводит некоторые данные. Так, сенатор из Карачаева-Черкесии Ратмир Айбазов отсидел за изнасилование. Сенатор Владимир Слуцкий подозревают в убийстве генерала ФСБ Трофимова. Леонида Лебедева, владелец ЗАО «Синтез», оправдан в Италии по делу о контрабандных поставках оружия. Дальше газета ставит многоточие. И еще одна тема, которую, я думаю, уже мы не успеем озвучить, но тем не менее газеты многие пишут о том, что Дмитрий Медведев пообщался с ветеранами и в Волгограде, и с участниками Сталинградской битвы. А что же там произошло? Я думаю, мы поговорим в следующем выпуске.
Да, это одна из центральных тем сегодняшних газет. Имеется в виду визит Дмитрия Медведева в Волгоград. Подробнее мы ее действительно затронем. Спасибо. В студии со мной была Надежда Перцева. А сейчас в утренней программе «Время свободы» у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в мире культуры. Одно из них тоже будет 1 апреля. На экраны выйдет фильм Игоря Сукачева «Дом солнца». Марина Тимашева уже его посмотрела на премьере в кинотеатре «Пушкинский».
Люди, которые посмотрят новый фильм Гарика Сукачева «Дом солнца», надолго запомнят его героев. Высоченного красавца с пшеничной, пышной гривой волос Станислав Рединский и маленькую, тоненькую девочку-стебелек Светлана Иванова, солнце и его принцессу. Точь-в-точь так выглядела пара в мультфильме, который можно считать гимном хиппи в «Бременских музыкантах». Он лидер московской системы, так называлось сообщество московских хиппи. Она дочка партийного функционера. Вера. Ну, конечно, ее отец вместо короля. А вместо разбойников люди куда более опасные, чем мультяшные персонажи. Милиция и госбезопасность. Конечно, нашим героям дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Принцесса бежит из отчего дома в Крым, в шалаш, к ночному шабашу на Потлатой горе, к самой себе и своей любви. История, конечно, не такая оптимистическая, как в «Бременских музыкантах», потому что сказочный сюжет помещен в определенные исторические обстоятельства. Это Советский Союз, самое начало 70-х. Не стоит искать сходство главного героя с Юрием Бураковым по кличке Солнце, лидером московских центровых. Не стоит искать и полной правды о том, как жила система. Например, речь была совершенно другой. Хотя многие вещи показаны честно. Вечный портвейн «Три семерки», таблеточки циклодолы, переходящие из рук в руки, и то, как клянчат на улице, и то, как по мелочи приворовывают у своих и у чужих. Но все это вскользь, а в целом все изображено в романтических тонах. Реальность соотносится с вымыслом примерно так, как английский оригинальный текст песни «The House of the Rising Sun» с русскоязычной версией, звучащей в фильме. В подстрочном переводе с оригинала так: «Мама, скажи своим детям не повторять моих ошибок, не прожигать жизнь в пороке и страданиях в доме восходящего солнца». А в фильме так:
«Слепая мгла,
«Солнце» не мюзикл, как «Волосы», не философская драма, как «Забриски Пойнт» Антониони или «Мечтатели» Бертолуччи. Это, конечно, не затейливая мелодрама о воспитании чувств, говорит Александр Липницкий. В прошлом бас-гитарист звуков «Му», и фильм он смотрит второй раз.
Это про мою компанию. И тебе понравился исполнитель в главной роли.
Это история хита, но в очень романтизированном лирическом варианте.
Да. Я считаю, что это правильный подход, потому что чернухи в нашем кино и в нашей жизни хватает. Хотя все эти события вот проходили при мне, они окрашены таким флером романтизма. И я считаю, что это правильно. Лжи там нет в этом фильме.
Ну, главный герой Юрий Бураков, он же Солнце Санца, солнышко, лидер московской системы, да, хиппистской.
Да. Юра Солнце на себя не похож совершенно в этом фильме. Но это меня совершенно не ломает, потому что, мне кажется, такого человека, как Солнце, найти просто невозможно. Я вот его сравнил даже с Распутиным в исполнении Петренко из фильма «Агония». Такой он был мощный вожак стаи. Человек без возраста. А его играет юный актер. Понимаешь, поэтому уже здесь полное несовпадение. С другой стороны, одна претензия к Гарику есть. Солнце ходил в настоящей замшевой куртке с бахромой. И я Гарику, когда он спрашивал, как одеть героев, сказал: «Солнце должен быть в этом. Купи в Америке. В конце концов, это лишние $200. Они не нашли такую куртку.
А теперь послушаем кинокритика и телеведущего Давида Шнейдерова.
На самом деле, это одна из лучших картин, которую я видел за последнее время. И эта картина через историю любви рассказывает об очень важных для нашей страны вещах. О тех молодых людях, которые стали первыми, с одной стороны, ростками, с другой стороны, заложниками той свободы, которая начала пробиваться в 70-е годы в нашей стране. И Гарик очень поэтично, красиво, нежно об этом рассказал. Удивительно, актерские работы.
Александр Липницкий и Давид Шнейдеров говорили о своих впечатлениях от фильма «Дом солнца» Гарика Сукачева. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Сочи состоится заседание президентского совета по спорту. Накануне Дмитрий Медведев подписал указ об исключении из его состава глав Федерации лыжных гонок Владимира Логинова и фигурного катания Валентина Писеева. Первый на днях заявил о своей отставке. Писеев также не собирается занимать свой пост после намеченного на ближайшее время отчетно-выборного собрания. Остальные главы спортивных федераций и другие члены президентского совета сегодня обсудят итоги Олимпийских игр в Ванкувере и подготовку к играм 2014 года в Сочи. А кроме этого, как ожидается, Дмитрий Медведев выступит с идеей создания попечительских советов при каждом виде спорта, которые должны будут возглавить представители крупного бизнеса. Власти поручат бизнесменам контролировать расходование выделяемых на развитие спорта средств. Первым может быть создан попечительский совет при Российском футбольном союзе. В него, как ожидается, войдут Роман Роман Абрамович, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент РЖД Владимир Якунин. Прокомментировать идею создания попечительских советов я попросил спортивного журналиста Олега Винокурова.
Уже довольно давно, когда вот спорт во второй половине, скажем так, или в последней четверти 20 века стали активно развивать во всех странах и развивать с точки зрения бизнеса и с точки зрения инфраструктуры, как-то наметилось два пути, которые называют восточным и западным. Восточный путь предполагает назначение в руководство различных спортивных федераций чиновников, ну, министров, допустим, или шейхов, если речь идет про ближневосточные страны, членов королевских семей. В общем, там обеспечивается, естественно, на высоком, на законодательном уровне, на уровне просто авторитета в стране обеспечивается вот развитие спорта. А западный путь предполагает подключение к руководству бизнесменов, серьезных людей, которые знают, как зарабатывать деньги, знают, как строить бизнес, и вот по образу и подобию бизнеса строят развитие довольно нового спорта, руководят развитием. Ну, а, видимо, Россия, она как огромная страна, расположенная на двух континентах, протянувшаяся с запада на восток, должна совмещать оба эти варианта, потому что мы знаем по множеству видов спорта, что и чиновники руководят, очень высокие чиновники руководят различными федерациями, тут и представители администрации президента подключаются к руководству спорта, мы там, я не знаю, глава счетной палаты, ну, примеров таких можно привести множество, министры, губернаторы и прочее, прочее. А при этом еще и бизнесмены тоже, разумеется, потому что деньги же надо откуда-то брать, их же нельзя брать все время из бюджета. Ну, в общем, я к этой идее, конечно, отношусь довольно скептически, потому что чем сложнее все эти цепочки, тем они менее эффективны. И то, что в данном случае используют бизнесменов как, ну, просто как дойных коров, это, я думаю, всем очевидно.
Олег, сегодня на президентском совете в Сочи будет обсуждаться, естественно, и неудача сборной России в Ванкувере, и предстоящие Олимпийские игры 2014 года. Вот на подготовку сборной России к Олимпиаде в Ванкувере было, как говорят, потрачено в 5 раз больше денег, чем на Олимпиаду в Турине 2006 года. В чем задумка, чтобы денег тратилось еще больше, но под контролем бизнесменов их будет тяжелее разворовывать?
Ну, видимо, да, потому что, когда говорится про подготовку, про финансирование спорта и прочее, тут как-то теряется вопрос о том, что денег на самом деле выделяется немало. И достаточно серьезные суммы, ну, я не знаю, мы не будем считать, что нас просто обманывают, что там приписывают какие-то нули, а на самом деле этих денег не давали. Я думаю, что деньги выделялись, вот как они расходовались, в этом вопрос. И, наверное, с этой точки зрения подключение бизнесменов, которые любят, умеют считать деньги, ну, а тем более свои деньги, наверное, тут вот есть здравое зерно, потому что действительно воруют, вот проблема уже веками в России исследуемая.
Таково мнение спортивного журналиста Олега Винокурова. Напомню, сегодня в Сочи состоится заседание президентского совета по развитию спорта. На нем, как ожидается, Дмитрий Медведев выступит с предложением создать попечительские советы при различных спортивных федерациях, куда войдут представители крупного бизнеса. В Москве 9:30. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье избит глава города Шатура, член КПРФ Валерий Ларионов. Сообщается, что трое неизвестных в четверг вечером избили Ларионова железными прутьями. Один из нападавших задержан. Ларионов доставлен в больницу с черепно-мозговыми травмами. Конгресс США окончательно одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения, предложенный американским президентом Бараком Обамой. Ранее реформу, которую Обама считает одним из своих внутриполитических приоритетов, одобрил Сенат. На северо-западе Пакистана в результате перестрелки погибли 5 военнослужащих. По сообщению властей страны, убито свыше 20 боевиков. Все 16 стран зоны евро выразили поддержку плану спасения экономики Греции, который был предложен Францией и Германией. Кризисный фонд помощи Греции составит около 20 22 миллиардов евро. Основная часть этой суммы, как сообщается, будет предоставлена странами еврозоны. В поддержке греческой экономики будет участвовать и Международный валютный фонд. В Ингушетии неизвестные обстреляли из автоматического оружия дом главы администрации Назрановского района Багудина Муцургова. Как сообщает Интерфакс, неизвестные на автомобиле подъехали к дому Муцургова и открыли огонь. В результате обстрела жертв и пострадавших нет. Российские правозащитники предлагают включить в постановление об амнистии к 65-летию Победы заключенных военнослужащих, которые осуждены за дезертирство. В Петербурге местное отделение партии «Яблоко» Объединенного гражданского фронта, Российского народно-демократического союза и движения «Солидарность» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместное проведение акций и подготовку заявлений. В Венесуэле полиция арестовала, затем освободила под подписку о невыезде главу оппозиционного телеканала «Глобовижн» Гильермо Солаага, выступившего с критикой режима президента страны Уго Чавеса на международном медиафоруме.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С вами Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме сегодняшнего утреннего эфира. Зачем в России меняют часовые пояса? В ближайшие выходные, напомню, 5 регионов страны перейдут на новое поясное время. В ночь на воскресенье стрелки часов на час вперед не будут переводить жители Удмуртии, Камчатки, Чукотки, Кемеровской и Самарской областей. Часовых поясов в России станет 9 вместо 11. В чем плюсы и минусы этой реформы, инициированной президентом Дмитрием Медведевым? Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Лилия Пальвелева.
Хотя споры о том, вредит ли здоровью человека переход на зимнее и летнее время, продолжаются до сих пор, хотя нет единого мнения, есть ли тут выгода для экономики, страна как-то претерпелась к таким сезонным переменам. Они регулярные. Иное дело перевод нескольких регионов в новые часовые пояса. Как к этому относиться? Вот мнение Николая Петрова, члена научного совета Московского центра Карнеги.
Этот проект инициировал президент Медведев, и когда вначале он выступил с этой идеей, казалось, что это какая-то немножко экстравагантная мысль, которая вошла в президентское послание, чтобы
оживить разговор.
Но с точки зрения граждан здесь ситуация очень странная. Коль скоро твоя страна вытянута в широтном направлении, то это немножко законы природы, и уплотнить эти часовые пояса, не нарушая нормальных устоев, невозможно.
Среди регионов, которые составили вот этот список, территории достаточно разбросанные. Я никак не могу тут какой-то логики увидеть. Смотрите, с одной стороны, это Самарская область и Удмуртия, а с другой стороны, Камчатка, Чукотка, посередине Кемеровская область.
Что касается Камчатки и Чукотки, это последний, самый восточный наш пояс. И с их переходом на предыдущий пояс, в котором находится Магаданская область, мы получаем уже не 11, а 10 часовых поясов. То есть это вот в полной мере то, к чему призывал Медведев. Чтобы мы были компактнее, и чтобы бюрократам удобнее было созваниваться друг с другом.
Ну да, тут-то понятно. Они становятся таким образом, условно говоря, ближе к Москве. А вот эти средины территории, вокруг
Но
них
вот
много других.
На самом деле это, да, ключевое выражение, ближе к Москве. То есть мы реально сократили 11 поясов в 10, и дальше, по-видимому, особых резервов уже нет. То есть заставить Калининград перейти, это резко увеличить и без того существующий разрыв между Калининградом и его соседями. А дальше возникает ситуация по модели, описанной в Козлатуре Фазилем Искандером. Есть какая-то идея, немножко странная, которую начинают подхватывать на местах с большим рвением, но без особого смысла.
К сказанному Николаем Петровым добавим. Региональные корреспонденты Радио Свободы сообщают, очень многие в подпавших под эксперимент субъектах Федерации восприняли нововведение как насилие над человеческой природой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Как вы относитесь к изменению часовых поясов в России? Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Прямо сейчас ждем ваших мнений в прямом эфире. Телефон 8 800 222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Дискуссия на эту тему развернулась на нашем сайте www.svobodanews.ru. Вот самое интересное сообщение, комментарии оттуда. Дмитрий из Екатеринбурга пишет, что считает это полнейшим идиотизмом. Если привнести в мой ответ немного логики, то детализирует так. В обществе существует существуют приоритеты. Подобные идеи – это немотивированное вторжение в мою частную жизнь. Сегодня они переставят мне часовые пояса, а завтра заставят меня ходить вверх ногами. Александр из Североморска пишет: «Отрицательно отношусь к отмене перехода на летнее время, отнесся бы положительно». А из Брянска Георгий: «Отрицательно, никак не могу понять, зачем тратить на это деньги и силы. Опять, кому это выгодно? Если речь идет о повышении управляемости, то Медведев хочет так называемое электронное правительство, и это элементарно решается средствами программирования. Кто внятно объяснит мне, зачем менять часовые пояса?» Давайте послушаем звонки. Федор из Ставропольского края у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро, Россия, слушатели все. Ну, если я, как, сейчас мне 72 года, да? Значит, после школы я работал на ферме. Значит, была такая система тоже, типа вот этого внедрения часов по Хрущеву. Когда мы уже там доярки подарили, все погрузили, все, и нарасцветалося. Тогда света не было. Сейчас, как они акцент уделяют, что вот это энергия, экономия, да? Тогда не было этого света. Немедленно там посмотрели этот дурдом и отменили. Вот. Но что хочу сказать, что вот это перемена, и это часовые пояса, это, ну, наверное, не по нас, но не по наших предках возникло, да? Зачем лезть насильно туда, куда вообще не нужно лезть?
Спасибо, Федор. Зачем менять природу? С такой мыслью многие сегодня слушатели и читатели пишут нам сообщения. Многие иронизируют. Вот Сергей из Москвы пишет, что, по-видимому, для изучения этой проблемы следует начать с перелетных птиц, потому что они, естественно, меняют часовые пояса дважды в год, но люди все-таки не птицы. Влад пишет: «Я бы советовал Медведеву почитать Салтыкова-Щедрина «Историю города Глупого». Иван из Новомосковска нам дозвонился. Доброе утро, Иван. Как вы относитесь к этой идее изменить часовые пояса?
Как я отношусь? Отрицательно. Дело в том, что мы уже Керенский переводил на час, потом Алексей Иванович Рыков в 1934 году перевел, а потом академики ему подсказали, старцам из Политбюро, якобы экономия будет колоссальная и так далее. Нарушение биоритмов. Салье, француз, уже давным-давно написал «Стресс и дистресс» книгу. Почитали бы они, это против народа. А посадить я был когда-то в 60-е годы еще в Венгрии. Они все, и правительство сидели, если переводили на европейский, мол, догоняли, мол, это лондонский меридиан, да, то все, и правительство ходило на работу 7:30. Вот это. А это просто против, а на детях страшно отражается. На стариках, мол, это. А эти люди, которые по Рублевке сейчас знаменитые, мол, с мочильщиками в сортирах и так далее, мол, они, конечно, ездят в 10, в 11 часов и под видом, что это мигалкам мешают, мол, другие, мол, это нести со скоростями, мол, пробки там и так далее. Так. Видите, сколько я наговорил, Марк, извините, что...
Спасибо, да. Иван. Давайте, да, действительно, оставим время еще нашим слушателям, которые дозвонились. Анатолий из Брянской области. Доброе утро.
Доброе утро всем.
Я бы хотел вас, Анатолий, спросить не только про часовое, не только про изменение часовых поясов вот в этих регионах, а вообще про летнее время.
Ну, вы знаете, Марк, я, конечно, за то, чтобы прекратить двигать вот эти стрелки взад, вперед. Только человек привыкает к одному времени, как надо переходить на другое. Это очень сильно влияет не только на здоровье человека, но и на психику. Особенно на подрастающее поколение. Но я считаю, что те регионы, которые жили по московскому времени, по московскому должны жить и по московскому. А те регионы, которые жили по местному времени, должны жить по местному. Но я, вы знаете, Марк, я пришел к такому выводу, для чего нынешняя власть это делает. Что здесь стоит и что здесь стоит? Не сколько экономический вопрос, а экономически они это все компенсируют, повышая цены на электроэнергию. Больше всего политические. Вот такая моя точка зрения. Спасибо за внимание.
Спасибо, Анатолий. Действительно, ну и эксперты, и сами власти не скрывают того, что таким образом будет удобнее управлять теми регионами, которые теперь будут жить по московскому времени, удобнее координировать свою работу чиновникам. Алла из Москвы нам дозвонилась. Доброе утро, Алла.
Доброе утро. Я категорически против, объясню почему. Вот уж все говорили уже об этом, о биоритмах, о нарушении режима сна. Существует такое как, ну, не то чтобы понятие, название, медведь-шатун. Вот когда медведь не впадает в спячку, то он просто теряет ориентиры в жизни. Я наблюдаю за своей собакой, у меня собака, я о себе уж не говорю. А вы знаете, совершенно потерял пес все ориентиры во времени. Он подымался в 7 часов и нормально шел гулять. Вот от всех этих переводов стрелок туда-сюда пес с 2 часов ночи начинает колобродить. Он не понимает, спать ему или что-то делать другое. А насчет того, что ученые, политики, вы знаете, когда нужно что-то сделать, провести какую-то идею сверху поданную, то обоснование любое, научное, всегда появится, и почву всегда подведут.
Спасибо. Алла, так слушатели Радио Свобода отвечали сегодня на вопрос, как они относятся к изменению часовых поясов в России. Напомню, в ближайшие выходные Россия перейдет на летнее время, стрелки часов будут переведены на час вперед, кроме 5 регионов, где время на 1 час приблизится к московскому.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Возвращаемся к разговору о публикациях сегодняшней российской прессы. Еще раз приветствую в студии нашего обозревателя Надежду Перцеву.
Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Надежда. Как всегда, накануне празднования 65-летия Победы все больше новостей о том, как власти заботятся о ветеранах. Вот в четверг президент России Дмитрий Медведев приехал в Волгоград, встретился с участниками Сталинградской битвы. Ну и, как всегда, новая порция обещаний. Отменить квартплату, улучшить положение тружеников тыла и так далее и тому подобное. Как комментирует вот эти события, эти обещания в этом году журналисты на страницах газет?
Ну, я бы сказала, что они, скорее всего, не комментируют, а просто их излагают. Комментировать, видимо, будут сами читатели, когда прочитают эти публикации.
Ну, какие-то выводы, наверное, можно сделать уже из подробностей, вот, которые сообщаются об этом визите.
Ну, я просто начну поступательно. Да? Газеты отмечают, что, выступая на заседании оргкомитета, господин Медведев заявил, что у нас сейчас время, когда у государства возникла возможность, а самое главное, хватило политической воли отдать долги. Конец цитаты. Ну, как выяснилось во время беседы с ветеранами в ходе заседания оргкомитета, круг тех, кому должно государство, до конца до сих пор не определен. Так, например, один из ветеранов попросил приравнять тружеников тыла к ветеранам-фронтовикам. Дмитрий Медведев заметил, что совсем приравнять не удастся, как все-таки фронт есть фронт. Но все же дал поручение правительству подумать, как улучшить положение тружеников тыла. На встрече с ветеранами президент говорил об обеспечении их жильем и признал то, что государство этого не сделало раньше. Это проблема самого государства и тех, кто принимал решение. И вся эта история на их совести. Далее, обсуждая этот вопрос, ветераны говорили не только о жилплощади, но и спрашивали больше даже не о себе, ветераны, а о памятниках. Их интересует память о Великой Отечественной войне. Они просили выделить средства на реставрацию всех памятников войны. И глава государства ответил, что нужно составить перечень монументов, требующих неотложного ремонта. А одного ветерана, танкиста Владимира Алексеева, возмущал тот факт, что в музее Панорамы Сталинградская битва стоят танки, которые в этой битве никогда не участвовали, и президент пообещал найти танки, которые бы соответствовали историческим данным. Еще одна тема, которая меня заинтересовала на странице газеты «Коммерсант». Модернизации, судя по всему, не будет с гимном России, в котором все-таки останется Бог. В государственном гимне не должно быть слова «Бог», решил депутат от фракции КПРФ Борис Кашин и внес вчера в Госдуму соответствующий законопроект. Правительство отрицательно восприняло идею коммуниста, который выдвинул ее без учета историко-культурного контекста и финансовых последствий. А сам депутат исторического контекста припоминает лишь только то, что финансовые обоснования не требовались 10 лет назад, когда гимн обновляли по инициативе Владимира Путина, пишет газета «Коммерсант». И еще коротко вернусь к новой газете. который сегодня пишет о том, что необычный сосед вскоре появится у судей Конституционного суда, живущих на Крестовском острове, а это престижный район Петербурга. В охраняемом элитном коттеджем поселке за высоким забором 63-летний пенсионер Валерий Рогозин. Только для него здесь не построят дворец, похожий на окружающий. Этот пожилой петербуржец поселится в вагончике, который собирается поставить на тех 46 квадратных метрах земли, которые он отсудил недавно у городских властей и управления делами президента России.
Спасибо. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Надежда Перцева. В Москве 9 часов 45 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье избит глава города Шатура, член КПРФ Валерий Ларионов. Один из нападавших задержан. Ларионов доставлен в больницу с черепно-мозговыми травмами. В Ингушетии неизвестные обстреляли из автоматического оружия дом главы администрации Назрановского района Багаудина Муцольгова. Никто не пострадал. Российские правозащитники предлагают включить в постановление об амнистии к 65-летию Победы заключенных военнослужащих, которые осуждены за дезертирство. В Петербурге местное отделение партии «Яблоко», ОГФ, РНДС и движение «Солидарность» заключили соглашение о сотрудничестве. Все 16 стран зоны евро выразили поддержку плану спасения экономики Греции, который был предложен Франции и Германии. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 65 копеек, евро 39 рублей 53 копейки.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о международных новостях. Правоохранительные органы Чехии расследуют случай предполагаемого футбольного подкупа в национальной высшей лиге. В скандале замешаны команды «Богемианс» и «Сигма». Это не первая подобная история в истории чешского футбола, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Президент пражского клуба высшей лиги «Богемианс» Прага Карл Капер заявил, 4 игрока его команды якобы получили взятку от вратаря команды «Сигма» из города Аламоутс Петра Дробиша. Деньги предназначались для организации договорного матча. «Сигма» выиграла со счетом 3-0 и обеспечила себе участие в Лиге Европы УЕФА, за что, по пока неподтвержденным данным, заплатила 300 тысяч чешских крон, или почти 17 тысяч долларов. Все это происходило почти год назад, в конце мая 2009 года, и только сейчас представители клуба «Богемианс» решили обратиться в полицию. Почему они медлили так долго, не ясно. Комментирующие скандал адвокаты называют это по меньшей мере странным. История взволновала футбольную общественность страны. Президента клуба «Богемианс» Карла Капра вызывали на беседу в дисциплинарную комиссию Чешско-Моравского футбольного союза. Оказалось, что в распоряжении администрации команды заверенные нотариально письменные признания 4 футболистов «Богемианс», а в сейфе заплаченная команде сумма. Все эти доказательства уже переданы полиции. Ключевые свидетели сыграли в деле разную роль. Предложившему взятку вратарю «Сигмы» полузащитник «Богемианс» дал телефон капитана. Капитан принял деньги после проигрыша своей команды, еще один полузащитник от него эти деньги взял и передал руководству клуба. А нападающему пражской команды, как самому опытному игроку, о происходящем рассказали. Кроме этих игроков и начальства, больше о взятке никто не знал. По крайней мере, так говорят сами участники скандала. При этом главный подозреваемый, вратарь «Сигмы» Петр Дробиш, свою вину категорически отрицает. Вот как оценивает происходящее спортивный комментатор Владислав Визек, в прошлом профессиональный футболист.
К сожалению, мы не знаем, какие цели преследовали участники этого скандала, потому что нам неизвестны подробности. Непонятно, что за этим стоит. Логики тоже никакой. Единственная причина, по моему мнению, подмочить репутацию «Сигмы» и как-то повлиять на положение команды в турнирной таблице. Ситуация неприятная. Финал розыгрыша лиги предвещает неразбериху, а весь сезон ничего хорошего не принесет.
Целый ручник будет засе шпатной тим для стены.
Непонятно, почему игроки «Богемиенс» вообще согласились на взятку. В случае победы в матче с «Сигмой» они бы получили от руководства в два раза большую сумму премий – 600 тысяч крон. Что касается аламутских футболистов, то непонятно, зачем они предлагали деньги явно более слабой команде, ведь к тому моменту «Сигма» занимала четвертую строчку в таблице, а их соперники плелись в хвосте. При этом «Богемиенс» до недавнего времени был клубом второй лиги и в первую попал лишь в прошлом сезоне. Странно и то, что в деле замешан исключительно вратарь «Сигмы», комментирует Владислав Визек.
Я думаю, что эта афера повлияет на имидж обеих команд. Мне даже кажется, что «Богемиенс» пострадают больше. Они обнародовали эту информацию, а найти доказательства подкупа сложно. Все задают вопрос, почему они сразу не сказали? Ведь они полгода держали письменные свидетельства у нотариуса. Да, в этом деле есть много вопросов. Я лишь надеюсь, что объяснение найдется быстро. Если это действительно правда, то такие действия необходимо очень строго наказывать.
В истории чешского футбола были несколько случаев, когда обнаружилось, что итоги матчей не заслуга спортсменов, а результат коррупции. В 2004 году после первого подобного скандала чемпионат получил прозвище «Карп-лига», потому что во время телефонных разговоров участники аферы использовали слово «карпики» вместо «деньги». Тогда выяснилось, что взятки получают как судьи, так и руководители команд. Во взяточничестве участвовали 5 чешских футбольных клубов, каждый из которых получил штраф и потерял набранные очки. 14 судей лишились работы. Спустя 3 года стало известно, что подкупы практикуют не только в высшей футбольной лиге. Тогда суд применил самое суровое наказание за всю историю чешского футбола. 5 человек получили от 2 до 7 лет лишения свободы. Из-за повышенного интереса средств массовой информации к нынешнему случаю, Чешско-Моравский футбольный союз попросил участников не давать комментарии прессе. Поэтому подробности полицейского расследования, вероятно, станут известны после того, как проверят все факты. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в 1:00 дня, повторы в тот же день в 9:00 вечера и в 7:00 утра в воскресенье.
Утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. В парижском метро можно часто встретить певцов, музыкантов, а иногда и танцоров. Но для того, чтобы парижские пассажиры раскошелились, нужно проявить изобретательность. Недавно по вагонам стал ходить необычный дуэт. 2 молодых человека в костюмах и галстуках исполняют для пассажиров стриптиз. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Вагон метро, центр Парижа, 5:00 дня.
Дамы и господа, здравствуйте. Извините, что отнимаем у вас время. Меня зовут Лулю, его зовут Момо. Мы бывшие трейдеры, мы пострадали от финансового кризиса и теперь с трудом сводим концы с концами. Нам еле-еле удается уезжать на отдых в выходные, содержать наши Порши и яхты. Поэтому мы к вам обращаемся. Но не беспокойтесь, мы не будем у вас просить 1 евро или 2 евро. Нет-нет, нам нужно скорее 300, 500 или 1000 евро. Это на случай, если здесь есть кто-то особенно щедрый. Но, конечно, со своей стороны мы приготовили для вас кое-что. Если вам понравится, давайте. Не понравится, давайте. В любом случае, не жадничайте. Спасибо!
Публика заинтригована. Многие пассажиры улыбаются и гадают, что же им покажут на этот раз. К музыкантам и бродячим поэтам в парижской подземке привыкли, и редко кто на них вообще обращает внимание. А здесь что-то новое. Лулу и Момо начинают постепенно раздеваться. Сначала пиджак, потом галстук, рубашка и, наконец, брюки. Брючины предварительно разрезаны вдоль и держатся на липучках. Поэтому в нужный момент одно легкое движение, и брюки взлетают к потолку. Лулу и Момо остаются в ботинках, носках, майках и семейных трусах с рисунком, разноцветными звездочками. Если они снимут майку, полиция или служба безопасности метрополитена имеет право привлечь их к ответственности пассажиры, а особенно пассажиры. Пассажирки в восторге.
Здравствуйте. Жюли возвращается с работы и с интересом наблюдает за представлением.
Это сексуально. Это было чудесно, очень мило. В метро такого еще не случалось. Обычно в метро или плохие музыканты, которые играют подолгу, или хорошие музыканты, которые играют очень мало. А больше ничего особенного и не происходит.
Что касается мужчин, то некоторые отводят глаза, но большинство все-таки смеется и одобряет такую изобретательность. Кристоф, студент биологического факультета, даже положил монетку в шляпу Момо.
Потрясающие молодые люди. Видно, что они берут быка за рога. Тяжелые времена с помощью таких небольших представлений. Во всяком случае, видно, что они актеры. Вполне неплохо. Я им дал 50 евро центов. Принимая во внимание мое финансовое положение, это большая сумма.
Сбросив брюки, Лулу и Момо идут по вагону шляпы. Многие дают монеты достоинством в 1 или 2 евро, а некоторые даже бумажные купюры по 5 или 10 евро. За 2 часа молодые люди зарабатывают около 100 евро.
Спасибо вам, вы молодец. Спасибо, шляпа для денег у него.
В настоящей жизни Момо зовут Лоик Мартен, ему 25 лет, а Лулу это Стефан Верите, ему 35. Оба учатся в театральной школе и подрабатывают официантами в кафе. Месяц назад Стефан придумал шуточный номер, навеянный всемирным финансовым кризисом. Бывшие трейдеры остаются без работы и не могут больше позволить себе жизнь на широкую ногу. Они вынуждены зарабатывать, чем придется, говорит Стефан Верите.
Наша цель – развеселить людей в метро. Парижане такие угрюмые. Мы задались вопросом, что бы такое сделать, чтобы вызвать улыбку у пассажиров. И у нас получилось.
Артисты в парижском метро прижились уже давно. Администрация метрополитена даже устраивает конкурс для музыкантов. По результатам прослушивания им выдают аккредитацию, и они могут официально играть в переходах метро в течение полугода. Около месяца назад министр культуры Франции Фредерик Миттеран спустился в подземку специально, чтобы встретиться с музыкантами на станциях Пале-Рояль и Лионский вокзал. По его словам, он частенько опускает монетку в шляпу музыкантов. А в этот раз он купил диск у молодого певца с гитарой. Но в самих вагонах ни петь, ни играть не разрешается. Лаик и Стефан уже попадались контролерам метрополитена. Правда, те только посмеялись и не стали брать штраф. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Очередной репортаж из рубрики «История Запада и Востока» завершил утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Через 7 минут после выпуска новостей наш эфир продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Северокавказский окружной военный суд приговорил к длительным срокам лишения свободы двух россиян, обвинявшихся в шпионаже в пользу Грузии. Превращается ли шпиономания в дополнительный фактор осложнения российско-грузинских отношений? Об этом разговор с бывшим депутатом Госдумы Константином Боровым и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Она мужественный человек, и она несла свое искусство.
Уже известно, что Даймлер, так сказать, заложил бывший сотрудник.
Врачи Ирина Романова и Тамара Петросян получили по 7,5 лет.
Своими заявлениями Юнусбек Евкуров дискредитировал.
Как только отношения между Соединенными.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.